Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в номере. Опасное лето. Секс и политика. Репортаж Владимира Абаринова. Хемингуэй полвека спустя. Беседа с Борисом Парамоновым. Картинки с выставки. Модернизм в Гуггенхайме. Евреи и авангардная музыка. Фильм «Свалка». Кинообозрение с Андреем Загданским. В Нью-Йорке выдалось опасное лето, во всяком случае для политиков, которые оказались запутанными в сексуальных скандалах. Их так много, что обозреватели «Нью-Йорк Таймс» задались вопросом, почему в такие истории всегда втянуты только мужчины? Ответ связан с размером мужского эго и кардинальным отличием в половой психологии. Женщины приходят в политику, чтобы что-то сделать, мужчины, чтобы кем-то стать. О недавних сексуальных скандалах и их политических последствиях рассказывает репортаж Владимира Абаринова.
Глядя на американских политиков, так и хочется перефразировать классика. Все несчастливые семьи несчастливы одинаково. Не успела осесть пыль вокруг дела Доминика Строскана, он хоть и француз, но в сексуальных преступлениях его обвинили в Америке, как всплыла старая история с бывшим сенатором Джоном Эдвардсом, а вслед за ней разразился скандал с конгрессменом Энтони Виннером. Последний случай особенно забавный. Виннер, будучи заядлым пользователем социальных сетей, вступил во фривольные диалоги с пользователями женского пола, а потом сфотографировал сам себя обнаженным по пояс и послал картинки некоторым дамам. Поскольку делал он это под своим собственным именем, произошел сеанс разоблачения. Виннер поначалу заявил, что фотографии подбросили враги. Это похоже на трюк с целью выставить на посмешище мое имя. Знаете, когда тебя зовут Виннер, это происходит то и дело. Вы, конечно, уже видели фотографии. Это вы на них? Я вам так скажу. Фотографиями можно манипулировать. Их можно превратить в нечто другое. Мы намерены докопаться до корней случившегося. Наивная уловка. До корней докопались очень скоро. Спустя неделю Виннеру пришлось признаваться. Я совершил ужасную ошибку. Я причинил боль людям, которым я дорожу больше всего на свете. И я глубоко сожалею об этом. Я был нечестен с самим собой, своей семьей, своими избирателями, друзьями, сторонниками из прессы. В пятницу вечером я послал по Твиттеру в качестве шутки свою фотографию женщине в Сиэтле. Я собирался просто послать ее, но когда увидел, что она опубликована на Твиттере, я запаниковал, стер ее и заявил, что мой аккаунт взломан. Я продолжал настаивать на своей версии, и это было ошибкой, достойной сожаления. Эта женщина попала в историю помимо своего желания и не несет никакой ответственности. Мне жаль, что я нарушил ее привычный образ жизни. Чтобы внести полную ясность, на этой фотографии изображен я. И послал ее я. To be clear, the picture was of me, and I sent it. От Виннера потребовали сложить полномочия и уйти в отставку. Что он сделал? Причина, конечно, не в его виртуальных отношениях с дамами, которых он никогда не видел, а в том, что он публично лгал. Точно так же поступил 4 года назад молодой красавец-миллионер Джон Эдвардс, который был тогда кандидатом в президенты и вел избирательную кампанию. Когда Эдвардса спросили о его отношениях с одной посторонней дамой по имени Риэль Хантер, он энергично отрицал сообщение желтой прессы. Сообщение ложное, абсолютно лживое. Я уже более 30 лет люблю одну и ту же женщину. И, как известно всем, кто знает нас, это прекрасный человек. Теплая, любящая, красивая, сексуально привлекательная. Никого лучше я никогда не знал. Так что это сообщение просто фальшивка. Историю тогда удалось замять. Однако журналисты не отступились. И спустя год, под давлением свидетельств, Эдвардс был вынужден признать факт супружеской измены. Я совершил очень серьезную ошибку. Ошибку, ответственность за которую несут только я и никто другой. В 2006 году я сказал Элизабет об этой ошибке, попросил у нее прощения, попросил прощения у Господа. И с тех пор наша семья хранила это в тайне. Об этом знала вся моя семья. и могу сказать со всей ясностью, никто из них не несет ответственности за это. Признание неверных мужей будто списаны под копирку, однако в истории Эдвардса есть важное отличие. Сопровождавшая его в поездках по стране жена Элизабет страдала раком груди и пользовалась у американцев огромной симпатией, как пример самоотверженности и стойкости. Она пользуется невероятным сочувствием. Как вы могли сделать это? Можно я объясню, что произошло? Прежде всего, это случилось в то время, когда у нее наступила ремиссия. Это, конечно, ни в коем случае меня не оправдывает, но так уж случилось. Эгоизм, самовлюбленность, самомнение. Элизабет Эдвардс поддержала мужа. Оба назвали сообщение о том, что Риэль Хантер родила ребенка от бывшего сенатора, вымыслом. Но и это подтвердилось. Элизабет заявила, что начинает процедуру развода. В декабре прошлого года она скончалась. Опухоль дала метастазы и стала неоперабельной. Но беды Джона Эдвардса на этом не закончились. 3 июня этого года ему были предъявлены уголовные обвинения в нарушении федерального законодательства о финансировании избирательных кампаний. Деньги из избирательной кассы Эдвардса пошли на оплату проживания Риэль Хантер и ее дочери от Эдвардса, чтобы таким образом обеспечить ее молчание и убрать подальше от папарацци. Теперь Эдвардсу грозит до 30 лет тюрьмы и до $1,5 миллиона штрафа. После каждой такой истории американцы задаются вопросом, почему мужчины, обладающие всем, чего только можно пожелать, идут по скользкой дорожке. Лучше всех это объяснил все тот же Лев Толстой устами своего героя Стивы Облонского. «Что ж делать-то, мне скажи? Что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал. Пропал. Но у Винера, например, жена красавица. Ему-то чего не хватало? Вопрос этот настолько интригует публику, что обозреватель телекомпании ABC Кристиана Манпур посвятила ему свое ток-шоу. Одной из ее собеседниц была бывшая супруга президента Франции Николя Саркози Сесилия Атиас. Вы наблюдали своего собственного мужа во время избирательной кампании и видели, как женщины втирают к нему. Совершенно верно. Их привлекает власть. И я видела, как женщины давали ему свои номера телефонов, даже когда я стояла рядом. А разве вы не думаете, что эта проблема существует столетиями? Клэр Шипман, обозреватель ABC. А вот еще что интересно. Что чувствуют мужчины по отношению к женщинам, обладающим властью? Прямо противоположное. Они не любят властных женщин. По мнению министра финансов Франции Кристин Лагар, которая, судя по всему, скоро займет место Строскана во главе Международного валютного фонда, женщины лучше справляются с управлением и частным бизнесом, и государством. Мы вносим в дело меньше либидо, меньше тестостерона. Меньше либидо? С этим всецело согласна Клэр Шипман. Мы все тут усмехнулись, когда Кристин Лагард говорила о либидо и тестостероне. Но это так и есть. Кембриджский университет провел изумительное исследование биржевых брокеров. И оказалось, когда они совершают рискованные сделки, у них подскакивает уровень тестостерона. Правительства по всему миру признают это. По этой причине Норвегия приняла закон, чтобы в правлениях компаний не менее 40% составляли женщины. В этом же направлении идет Англия. Франция только что сделала это. Как рискованно пошутил после победы Барака Обамы над Хиллари Клинтон телевизионный сатирик Билл Майер, американцы готовы избрать даже афроамериканца, лишь бы президентом не стала женщина. Может быть, и впрямь пришло время матриархата? Ведь сказал же другой герой русской классической литературы, Митя Карамазов, «Всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины».
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Полвека назад, 2 июля 1961 года, покончил с собой главный американец в жизни целого поколения советских людей. Об Эрнсте Хемингуэе мы беседуем с Борисом Парамоновым.
По этому поводу, Сан Саныч, я вспоминаю, как однажды высказался о другом хемингуэевском юбилее – столетие со дня рождения в 1999 году. Тогдашняя моя передача называлась «Подростку исполнилось 100». Как вы, конечно, понимаете, это реминисценция из Набокова, говорившего, что Хемингуэй – писатель для подростков, современный заместитель Майнрида. Набоков был великий недоброжелатель, но в его злоязычных отзывах о писателях, подчас замечательных, всегда есть крупица некой острой правды, отеческая соль, как это называлось в старые времена. То дело не в том, что Хемингуэй писал о войне или обои быков, демонстрируя мальчишескую влюбленность в страшное, но что он сам оставался подростком, любил страшно не только в книгах, но и в жизни к тому стремился. Цель таких устремлений всегда одна – показать, что ты взрослый, способный к настоящей жизни, а не только к ружейной охоте на белок. Кстати сказать, известная из Хемингуэя же эта американская забава кажется мне неприятной. Белка такое милое животное. В самом деле, лучше тогда уж стрелять в австрийцев.
Хемингуэй на первой своей войне вообще ни в кого не стрелял. Он водил санитарный автомобиль и выносил раненых итальянцев с поля боя, о чем знают все читатели романа «Прощай, оружие».
Хемингуэй не стрелял, но австрийцы в него стреляли, что и требовалось доказать. Я тоже пороху понюхал, да еще как.
227 осколков австрийской мины в нем сидело. Однако, как говорится, мы ценим Хемингуэя не за это. Давайте поговорим о Хемингуэе-писателе.
Собственно, мы уже об этом говорим. Мы коснулись главной экзистенциальной темы Хемингуэя, которая так уместно вспоминается в годовщину не рождения, а кончины писателя. Это тема «Человек и смерть», «Человек в пограничной ситуации». Но писатель, как известно, определяется не самой его тематикой, а способами ее эстетической презентации. И вот тут Хемингуэй был новатор. Он научился подавать свои громкие темы очень скупыми средствами. Можно сказать о Хемингуэе, у него были макротемы и микроскопическая точность в их подаче.
Монументальные миниатюры. Нечто подобное интересовало Томаса Манна, которого, когда он жил в Америке, кстати сказать, смущал и интриговал мировой успех Хемингуэя.
Нет, другое. Хемингуэй – писатель чеховской школы. Чтобы создать нужное впечатление, не обязательно громоздить подробности со всякими эмфазами. Достаточно найти одну выразительную деталь. Вот на этом стоит Хемингуэй. Он не описывает, не рассказывает, а показывает. Мы не столько слова воспринимаем, как видим картину.
Это и Набоков говорил. Лучшая проза всегда приближается к зрительному впечатлению. Но в России ближе всего к Хемингуэю был, по-моему, Бабель, который его читал и понимал. Прочтите заново рассказ «Нефть», да и техника у них была сходная. Помните, как Бабель исписал страницу определениями мертвого тела, а потом все вычеркнул и оставил? На столе лежал длинный труп. Хемингуэй бы оценил. Не зря в Америке восторженно относятся к Бабелю.
Интересно, что сам Хемингуэй, перечисляя своих учителей в литературе, упоминал среди них художников новейших тогда парижских школ. Для меня проза Хемингуэя, ранняя и лучшая, это Сезанн. Хочу привести один пример хемингуэйской выразительности. В начале упомянутого вами романа «Прощай, оружие» в первой же короткой главке идет описание маршевых колонн, постоянно проходящих мимо расположения той части, в которой служит Генри. Дело происходит осенью, и описание марширующих солдат идет в постоянном присутствии дождя. Отсюда прочие детали, например, солдаты, прячущие под плащами оружие и амуницию, похожие на беременных женщин. И вот они идут, идут и идут, описание становится монотонным, как само их движение, и вдруг кода. А потом началась холера, но были приняты энергичные меры, и умерло всего 6000 человек. Вот такая интродукция к роману о войне. Камертон задан. Смерть как быт, как проза. Скучная, тягомотная проза.
Я только что перечитал этот неподающийся переводу зачин. Это, конечно, стихи, которые Хемингуэй писал в юности. Эти страницы служат камертоном, ведь весь роман идет на этой ноте. Дождь льет все время, и Кэтрин Беркли умирает в дождливый день.
А совершенно гениальный дождь в главах, где описывается отступление итальянского фронта. Вообще, по-моему, это лучшие главы романа.
Но многие считают лучшими местами романа сцены в госпитале, где начинается роман Генри и Кэтрин.
Знаете, у меня за всю мою читательскую жизнь создалось странное впечатление, что самое лучшее в книгах как раз всякого рода больничные сцены. Этим подчеркивается главный эстетический эффект искусства, если по Шопенгауэру. Эстетическое переживание возвращает нас из неуютного мира воли, то есть действия, в созерцательное спокойствие представления. Мне даже больничные сцены в раковом корпусе кажутся уютными.
Тот же Томас Манн считал болезнь источником искусства, а «Волшебная гора» — это самая уютная книга о смерти.
Но не буду настаивать на этой моей идиосинкразии. Что касается любовных сцен с Кэтрин, то они меня скорее раздражают. Тут еще один мальчишеский комплекс Хемингуэя сказывается. Он настоящий мужчина и не только воюет, но и спит с женщинами. В то же время не могу не признать необыкновенного мастерства подобных сцен у Хемингуэя. Любящие разговаривают, ведут знаменитые хемингуэевские диалоги, и вот вы с какого-то момента замечаете, что они не только говорят, но уже начали любиться. Замечательный эффект.
Есть у вас, Борис Михайлович, любимые вещи Хемингуэя? И параллельный вопрос, а какие же нелюбимые?
Очень уместный вопрос. Хемингуэй – писатель крайне неровный. Наряду с несомненными шедеврами у него наблюдаются самые настоящие провалы. Причем к концу жизни провалы нарастают. Он утрачивал писательскую силу. Думаю, это способствовало его трагическому концу. Художественный дар создает опасную экзистенциальную ситуацию. Он дает наивысшие наслаждения, и угроза, самая возможность его утраты, постоянное проклятие, тяготеющее над художником. Я считаю, что Хемингуэй резко пошел вниз, начиная с романа «По ком звонит колокол», который, однако, считается одним из высших его достижений и который вроде бы сам автор любил.
Очень необычное мнение. Как же мы в России ждали появления именно этого романа, где были и русские персонажи? Вам придется развернуть свое критическое суждение.
В этой вещи началось у Хемингуэя самопародирование. Он работал на уже выработанных приемах, но применил их к материалу, в сущности, мало ему знакомому. Тема – диверсионная партизанская группа, действующая в тылу врага. А описывается она как туристическая забава со всеми анерами мужского сурового спорта. Хемингуэевские партизаны умудряются таскать с собой баб, которые не только с ними спят, но и как-то ухитряются все время готовить вкусную хванину. Кросс-каунтри на снегу, а не партизанская война. А казнь фашистов народным самосудом дана в эстетике боя быков. Тут тоже самопародирование.
Говорят, что из-за этой сцены роман и не издавался по-русски до смерти Долоресы Барури, которой не понравилось это описание.
Был там еще один неприемлемый для советской цензуры мотив – сатирическое описание Андре Марти, французского коммунистического героя, который жутко вел себя в Испании. Но Марти почему-то сама Москва заблочила сразу после Сталина, так что мешало изданию книги только пресловутые пассионария.
Зато Михаил Кольцов хорошо Хемингуэю удался.
Пожалуй, но ему дана ужасная псевдорусская фамилия – Карков. Что тоже раздражает.
Почему-то иностранцам никак не даются русские имена. Вы заметили, что у Джеймса Бонда действуют генералы Пушкин или генерал Чехов?
Если идти дальше, то о романе «За рекой в тени деревьев» и говорить нечего. Это явная неудача. Я не знаю людей, которым бы это нравилось.
А я, пропуская про любовь, с удовольствием выуживал оттуда описание «Зимней Венеции». Но, Борис Михайлович, вы же не станете отрицать, у позднего Хемингуэя был общепризнанный шедевр «Старик и море», за который он и получил Нобелевскую премию.
Да, помню, при первом чтении мне эта вещь понравилась, но потом ее разлюбил. Это комичная концовка. Старик спал, ему снились львы.
Ну хорошо, а есть у вас любимые вещи Хемингуэя?
Конечно. Ранний Хемингуэй очень хорош. Книгу рассказов «В наше время» приемлю всю. И более поздние рассказы хороши. Два самых любимых моих рассказа – «Кошка под дождем», как раз из сборника «В наше время», и «Канарейку в подарок». Очень хорош большой рассказ «Недолгое счастье» Фрэнсиса Маккомбера. И тот, который в русском переводе был почему-то назван «Дайте рецепт, доктор». Хотя в оригинале он называется «Игрок, монашка и радио». Там, кстати, действие тоже в больнице происходит, где человек, сломавший ногу, бессонными ночами слушает радио, передвигаясь по станциям с востока на запад, следуя часовым поясам. Я с тех пор радио полюбил.
Ну, а из романов?
«Фиеста», конечно. Но «Бой быков» я не полюбил. И еще, у меня там есть любимый персонаж – Роберт Коун.
Это же антигерой.
А я на него похож. К тому же он сам больше похож на человека, чем все прочие хемингуэевские мужественные псевдогерои. I hurt myself today to see if I still feel. I focus
of pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all.
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Модернизм в Гуггенхайме. Евреи и авангардная музыка». Фильм «Свалка. Кинообозрение» с Андреем Загданским.
I would find a way.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. С полдевятого утра вторника Россия может ограничить поставку электроэнергии Белоруссии из-за долгов. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании «Интеррао». Ранее пресс-секретарь Министерства энергетики Белоруссии заявила, что ей неизвестно, сделаны ли платежи. Дефицит госбюджета России в текущем году может быть менее 1% ВВП, а в дальнейшем стать нулевым. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Владимир Путин на совещании по бюджетной политике. 12 раненых при взрыве газового баллона во Владикавказе доставлены на лечение в Петербург. По информации МЧС России, их состояние по-прежнему тяжелое и крайне тяжелое. В Москве на 92-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Яков Ельянов. 27 июня исполнилось 100 дней с начала международной военной операции в Ливии, проводимой в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН о защите гражданского населения этой страны от режима Муаммара Каддафи. В понедельник же стало известно о том, что Международный суд выдал ордер на арест Каддафи по обвинениям в преступлениях против человечности. В Пакистане убит один из лидеров местных талибов. Как сообщил представитель разведки, речь идет о главе группировки движения талибов Пакистана Шакируле Ашакире. Представитель афганского президента заявил, что разногласия в отношении результатов последних выборов являются внутренним делом Пакистана и будут разрешены в соответствии с его законодательством.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Модернизм в Гуггенхайме. Евреи и авангардная музыка». «Свалка. Кинообозрение» с Андреем Загданским. На Наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» сегодня отправится в музей Гугенхайм, который устроил очень популярную, особенно среди туристов, выставку модернистов начала прошлого 20 века. Работ, собранных кураторами из экспонатов и запасников музея, составляют экспозицию, уместно названную «Великий переворот». О том, что он был действительно великим, сегодняшнему, ко всему привычному зрителю, надо напомнить. Но тогда, 100 лет назад, экспонаты, созданные между 1910 и 1918 годами, эти работы действительно потрясали устои. Разрыв между модернизмом и всем предыдущим искусством был даже более радикальным, чем тот, что отделял языческую и христианскую культуры. В конце концов, кого бы ни изображала статуя, олимпийского героя или святого мученика, у него были руки и ноги. Про произведение художника-модерниста этого не скажешь. Молодой Пикассо, с работ которого начинается экспозиция, сформулировал революционный принцип новой живописи – изображать не оригинал, а отношение к нему. Реальность для Пикассо всего лишь призма, сквозь которую он воспринимал мир. Разрываясь с XIX веком, Пикассо открыл 20-му красоту там, где ее не приходило в голову искать раньше, в архаическом искусстве африканских примитивов. Но это, как показывает выставка, было только началом. Юный модернизм был романтиком. Как и положено молодым, он восставал против догмы того степенного прогресса, что и дальше собирался не торопясь завоевывать мир паром и электричеством. Обнаружив условность и ограниченность правды 19-го столетия, художники только что начавшегося 20 века рвались сквозь нее из сознания в подсознание. Мир как на дрожжах рос и вширь, и вглубь. Палитра культуры становилась ярче, экзотичнее, причудливее, капризнее. Новый век искал внутреннего света, он искал простоты, языка, на котором говорит не ум, а сердце. Как это всегда и бывает, путь к простоте оказался сложным. Модернизм предлагает нам трудное искусство. Целый век мы привыкали с ним жить, но и до сих пор многим не по зубам его головоломная поэтика. В этом нет злого умысла художника, желающего заморочить зрителя. Модернизм совершил Коперников переворот в искусстве. Вместо того, чтобы исследовать объект, модернизм занялся субъектом. Область интересов художников переместилась с действительности на способы ее действительности конструирования. Модернизм стремился не расширить у зрителя представление об окружающей действительности, а воздействовать на систему восприятия, на наш ментальный аппарат, конструирующий картину мира. Вот почему модернизм – трудное искусство. Оно рассчитано на активное сотворчество. Вместо хлеба художник дает зерно, которое должно в нас прорасти. Гугенхайм обладает замечательной коллекцией русского авангарда, о чем можно судить по картинам самого знаменитого на Западе русского художника Казимира Малевича, встречающего нас на этой выставке. В определенном смысле Малевич куда более радикальный, чем Пикассо. Один возвращал искусство к архаической, доисторической, прокультурной выразительности. Другой вел искусство не назад, а вперед, в геометрическое царство интеграла. Супрематизм Малевича – яркая точка в долгом русском пути к утопии. Оттого и излучает такую энергию его геометрия, что в ней сконденсирован громадный социальный, художественный и философский опыт. Малевич сократил историю культуры до элементарной, но универсальной формы. Ведь природа не знает прямых углов. В этом суть не социального и не художественного, а антропологического переворота Малевича. История человека как венца творения завершилась. Началась история человека как творца, рукотворный апокалипсис. Мэтры авангарда часто искали такую формулу мира, которую можно вывести, рассчитать и воплотить. Не только космический супрематизм Малевича, но и беспредметный абстракционизм Кандинского, попытка свести хаос жизни к алгебре, к новой и вечной гармонии. Кандинский, полотнами которого особенно гордится музей Гугенхайма, мечтал заменить случайное, субъективное впечатление художника универсальным научным законом. Абстрактное искусство он уподоблял игре на фортепиано, где ноты заменяют краски и формы. Художник, писал Кандинский, рука, которая приводит в вибрацию человеческую душу. Эти вибрации должны были составить буквы нового живописного языка, понятного всем и всегда. Вместо того, чтобы вписать свою страницу в историю современного искусства, авангард стремился создать его словарь. Но мне, признаюсь, ближе всего тот авангард, который остановился на полпути между реальностью и ее знаком. Сохранив узнаваемые черты, но преобразовав их в фантастические образы, художник переносит зрителя в свой, интимный мир. Такой авангард с человеческим лицом, а часто и с коровьей мордой, творил Марк Шагал. И я никогда не ухожу из музея Гуггенхайм, не полюбовавшись его работами. Соломон, однажды я показывал музей Гуггенхайм приезжему в Нью-Йорк профессору Михаилу Эпштейну, которого мы наградили нашей премией Либерти, замечательный мыслитель, мастер нон-фикшн. И мы обратили внимание с ним на то, сколько еврейских художников среди мастеров авангарда. И он сказал, по-моему, очень мудрую вещь. Дело в том, что евреи для того, чтобы рисовать, они должны побороть свой инстинкт, который идет из традиции древней. Ведь Библия же запрещает создавать образы. Художник должен его исказить, чтобы он не был похож на то, что он видит. Поэтому еврею гораздо проще быть не реалистом, а авангардистом, как Шагал, например. По-моему, это довольно тонкое наблюдение. Как, по-вашему, относится это к музыке?
Знаете, здесь есть очень любопытная параллель. Она заключается в том, что из инструментальной музыки, ведь у евреев очень непростые отношения. Как известно, после изгнания евреев из земли обетованной, а это 70-й год, после Рождества Христова, инструментальная музыка в еврейском богослужении была запрещена. И после этого в течение столетий этот запрет так или иначе висел над еврейскими общинами и сказывался на музыкальном воспитании. И поэтому еврейским композиторам, когда они начали сочинять музыку инструментально, приходилось преодолевать вот этот вот незримый запрет, который все еще для них продолжал оставаться актуальным. И здесь опять-таки есть некоторая парадоксальная сложность. Она заключается в том, что первый крупный и занявший большое место в истории музыки композитор-еврей Феликс Мендельсон, его семья приняла лютеранство в 1816 году. Мендельсон родился в 1809, то есть ему было 7 лет. Но и он вместе со всей семьей стал лютеранином, и это, вероятно, облегчило ему возможность сочинения инструментальной музыки.
Не в глазах Вагнера, который, как известно, дирижировал произведение Мендельсона в перчатках, чтобы переворачивать ноты, не дотрагиваясь пальцами до еврейской рукописи.
Но таким образом Вагнер маскировал то влияние, которое оказали на него композиторы-евреи Мендельсон и Мейербер, с которым он тоже очень боролся. Но, как мы знаем из работ американского литературного критика Гарольда Блума, это то, что называется...
Страх влияния.
Страх влияния, да. И это классический случай в отношениях Вагнера с еврейскими композиторами. Но первым композитором, который сумел ввести еврейскую народную музыку в инструментальное творчество классического образца, оказался Густав Малер. И он ведь тоже был католиком с 1897 года. Вот этот еврейский танец в симфонии Малера номер 1 в исполнении Мариса Янсенса, который дирижирует Амстердамским оркестром Концертгебау. Арнольд Шенберг, который вслед за Малером развивал модернистскую традицию в австро-немецкой музыке, но который пошел гораздо дальше по этому пути, чем его учитель, радикальным образом трансформировал еврейскую народную танцевальную музыку в том отрывке, который я хочу показать из оперы «Моисей и Аарон». Шенбергом тоже довольно сложный случай, потому что, как я уже говорил, Малер принял католичество в 1897 году, а в 1898 гораздо более молодой Шенберг стал лютеранином. То есть почти одновременно с Малером, потом он вернулся в иудаизм в 1933 году в знак протеста в значительной степени против прихода к власти Гитлера в Германии. И когда эта проблема принадлежности к еврейской нации стала болезненной, чрезвычайно и актуальной. Так вот, в эти же годы предгрозовой атмосферы в Германии он начал сочинять свою оперу «Моисей и Аарон», которую никогда не кончил. Но у него этот танец еврейский, а этот танец «Вокруг золотого тельца» в данном случае уже звучит радикально преображенным, вот как те искаженные образы, о которых говорил с вами Михаил Эпштейн. Отрывок из оперы «Моисей и Аарон» прозвучит под управлением Пьера Булеза в исполнении того же самого оркестра «Концертгебау».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск рубрики «Картинки с выставки», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о выставке модернизма в музее Гуггенхайма.
В России интерес к еврейской музыке усилился на рубеже веков, особенно в начале 20 века, тогда же, когда и все прочие национальности стали обращать внимание на свои корни и стали устанавливать какие-то связи с музыкой своих предков. И одним из пионеров этого движения в России был замечательный композитор и прекрасный человек, что тоже очень важно, Михаил Фабианович Гнесин, ученик Римского-Корсакова по Петербургской консерватории. Он родился в 1883, а умер в 1957 году. А Гнесин до сих пор вспоминает, когда говорят о сталинских преследованиях советских композиторов в 1948 году, когда одним из считанных людей, которые осмелились защищать композиторов, обвиненных тогда в формализме и объявленных врагами народа, а среди этих композиторов были и Шостакович, и Прокофьев, и Мясковский, был именно Михаил Гнесин, которого Сталин тронуть уже не осмеливался. Так вот, Гнесин в 1926 году сочинил чрезвычайно любопытную вещь в качестве музыкальной иллюстрации к постановке Мейерхольдом гоголевского «Ревизора». Там, на балу Городничего, по идее Мейерхольда, появлялся еврейский оркестр. И сюиту танцев, различных для этой сцены, написал Гнесин. Это один из уникальных примеров преображения еврейской народной музыки, а здесь звучит тема, которую Гнесин, как он вспоминал, услышал от своего деда, преображение сквозь призму такой благодушной иронии. Сам Гнесин, когда он говорил об этой музыке, отмечал ее некоторую вульгарность. То есть одновременно эта музыка его и притягивала к себе, и он хотел как-то от нее дистанцироваться. Вот как звучит галоп из Гнесинской сюиты. Вот эта гнесинская трактовка еврейской народной музыки через ироническую такую призму – это ведь авангардистский прием. И авангардным было использование еврейского танца Малером. Безусловно, авангардным даже и по сегодняшний день является интерпретация еврейской танцевальной музыки в опере Шенберга. Но в наши дни произошла любопытная вещь. Вот ведь что такое еврейский оркестр у Гнесина? Это группа клезмеров, еврейских народных музыкантов, бродячих, которые ходили по свадьбам, по похоронам, на всяческие церемонии. И всюду в такой незатейливой обстановке играли. Они часто были самоучками, они часто бывали голодными, но веселыми и неунывающими артистами. В Америке евреи довольно долго стеснялись своего культурного прошлого. Они старались ассимилироваться, они старались стать настоящими американцами, и они с неохотой вспоминали и еврейскую народную музыку, и традиции еврейского музыкального театра. Но где-то начиная с 70-х годов молодые американские евреи тоже в рамках общего устремления национального к поискам своих корней заинтересовались музыкой своих предков и стали ее раскапывать, стали ее исполнять и стали относиться к вот этой клезмерской традиции без того иронического оттенка, с которым трактовал эту клезмерскую музыку, скажем, тот же Гнесин. И именно поэтому вот это исполнение агрессивное, которое как бы говорит, да, это клезмерская музыка, мы ее не стесняемся, это наша национальная музыка, и мы ее играем с полной отдачей и на полном серьезе. Вот так эта музыка звучит у современных американских клезмерских коллективов, и в этом качестве она завоевывает все большую популярность на сегодняшней американской музыкальной сцене.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня мы говорили о том, как выглядел художественный авангард 100 лет назад. О том, что он собой представляет сегодня, рассказывает новый фильм, с которым наших слушателей познакомит ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Когда-то Оскар Уайльд сказал: «Всякое искусство совершенно бессмысленно». И этот знаменитый афоризм оспаривают художники, по-моему, с того самого дня, как Оскар Уайльд его произнес. Насколько успешно оспаривают, это уже другой вопрос. Наглядный случай того, как современный художник хочет сделать свое искусство полезным, запечатлели кинематографисты в фильме «Wasteland» или «Свалка», или, может быть, другой перевод «Мусорное поле», который получил оскаровскую номинацию в этом году. Фильм американского режиссера Лиз Уокер. Художник, творящий добро, Вик Муниц.
What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day.
Вик – один из самых успешных современных художников, родом из Бразилии, из очень бедной семьи. В Америке он оказался в силу своеобразного стечения обстоятельств. На улице в Бразилии, когда он был еще подростком, юношей, была драка, и он бросился разнимать дерущихся. И один из них выстрелил Вика, ранил его в ногу. Но поскольку тот, кто стрелял, был человеком состоятельным, он, желая искупить свою вину, дал Вику денег. Денег хватило на то, чтобы Вик приехал в Америку. Так началась американская глава жизни Вика Муница. Его искусство близко к современным концептуальным подходам. Вик работает с традиционно неживописными материалами. Например, шоколадом, сиропом, сахаром.
Даже он напоминает Остапа Бендера. Помните картины из овса?
Были такие и украинских живописцев тоже. Зачастую именно в этих нетрадиционных материалах Вик создает своеобразные копии известных классических работ Леонардо, Мане или ближе к нашим дням Энди Уорхола. Может быть, его самая знаменитая серия «Сахарные дети» была сделана так. Вик фотографировал подростков, которые работают на сахарных плантациях в Бразилии. Потом печатал фотографии. И потом по отпечатку фотографии крупинками разноцветного сахара выкладывал заново изображение. Потом убирал фотографию и снимал отпечаток. Это вообще очень интересный, очень любопытный эффект. Работы эти, в целом, уже не фотографии, это картины, получили большую известность. И работа принесла Вику славу. И вот несколько лет назад Вик Муниц, а сейчас ему около 50 лет, если я не ошибаюсь, он 61-го года рождения, то есть ровесник президента Обамы, решил что-то отдать тому месту, из которого он происходит, то есть самому нуждающемуся слою населения в Бразилии, из которого он сам. Так был выбран проект, который кинематографисты во главе с талантливой Лизой Уокер снимали от самого начала, от возникновения первоначальной идеи. Wasteland – это самая большая свалка в мире, недалеко от Сан-Паулу. На свалке работают люди. Перебирая многие тонны мусора, они откапывают то, что подлежит вторичному использованию, скажем, бутылки, мобильные телефоны, пластик и так далее. Свалка эта совершенно чудовищна в размерах, и вид людей, копошащихся в этом мусоре под палящим бразильским солнцем вместе с огромными черными воронами, забыть мне после просмотра фильма, думаю, удастся не скоро. Те, кто работают на этой свалке, это и есть социальное дно Бразилии, в переносе, наверное, на индийскую кастовую систему эквивалент неприкасаемых. И вот появляется Вик со своей командой, со своим фотоаппаратом. Вик хочет сделать серию портретов работников свалки. Портретов из мусора. Сначала он знакомится с этими людьми, с их условиями быта, жизни, если угодно, с их мечтами. И приоткрывает им свой план. Вся прибыль от продажи работ пойдет в пользу тех, кто изображен на этих портретах. Более того, они сами сделают свои портреты. Должен сделать шаг в сторону и сказать, что Вик Мунис – человек немалого южного обаяния и шарма. Во всем том, что он делает, я вижу абсолютно искреннюю заботу об этих людях, абсолютную легкость и понимание их. У него нет никакой дистанции, когда он общается с этими людьми, которые работают на мусорной свалке. Он один из них, и это очень важно. Итак, рабочие из этого разного, самого разного мусора прокладывают по линиям на фотографии свои портреты. Самый интересный из всех портретов – портрет Тияо, председателя Ассоциации работников мусорной свалки, повторяет на своем портрете позу знаменитой картины Жака Луи Давида «Смерть Марата». Тияо, или Тияо, по всей видимости, мечтает создать настоящий профсоюз из своей ассоциации. Очень любопытно, что Вик, как художник, руководит процессом сверху, стоя на огромной лестнице. Он направляет цветовые гаммы этого мусора, говорит, где нужно больше красного, где нужно больше зеленого и так далее. И рабочие складывают свои портреты. То есть весь артистический контроль принадлежит Вику. После того, как эта мусорная свалка сфотографирована, рабочие разбирают мусор и начинают работать над новым портретом, новым проектом. Вик фотографирует эти выложенные из мусора портреты, печатает огромные шикарные принты и отправляет на арт-аукцион в Лондон.
Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer a hora que você sair daqui do Jardim Gramado?
Сразу скажу, что все заканчивается хорошо. Портреты продаются, и Тияо, который привезли на аукцион, чтобы посмотреть, как все это происходит, как продаются его портреты, плачет и обнимает Вика, когда видит, что его портрет уходит за шестизначную цифру в английских фунтах. В конце фильма титры, и мы видим, как сложилась дальнейшая судьба тех, кто работал с Виком. Как деньги, которые Вик, так сказать, смог направить в эту общину, как они кому-то помогли, кому-то не очень, как сложились в жизни. Но, во всяком случае, это было глубокое, искреннее и настоящее желание Вика помочь своей общине.
Знаете, Андрей, во всей этой истории самое интересное, во что превратилось современное искусство. Конечно, все это звучит как такая тяжелая, смешная халтура. Какие-то мусорные работы, какие-то совершенно загадочные экспонаты, неизвестно для чего существующие. Но, с другой стороны, можно в этом увидеть веяние времени. Сегодняшнее искусство, особенно изобразительное искусство, которое уже пережило все, что можно было сделать из красок и полотна, превратилось не в результат, а в процесс. Самое интересное нам смотреть, как это делают, а не что получилось. И мне кажется, что перенос на процесс, перенос на художника, который стал жонглером, который развлекает публику, или городским сумасшедшим, мне кажется, что это любопытный сдвиг в нашем сознании, в нашей эстетике, и как бы мы ни относились к нему, он заслуживает внимания.
То, что вы говорите, верно. И, по всей видимости, ощущение здесь и сейчас такая же неотъемлемая часть картины, как и то, что не изображено, как она происходила, как она родилась. Ее существование в вечности – вопрос вторичный, но ее рождение, момент ее появления на свет очень важен, и мы историю соединяем с картиной, получается некоторое целое. Но здесь важно и другое. Я, когда смотрел картину, вспомнил знаменитую фразу Маршала Маклюина, гения массовых коммуникаций, которая по-английски звучит дословно так – medium is the message, то есть посредник или материал, в зависимости от разного перевода, medium будет или посредник, или материал, и есть послание. Когда мы смотрим на картины, сложенные из мусора, то фраза Маклюина приобретает совершенно новый, неожиданный второй смысл. Что является посланием? Сам мусор или портреты? Поднимается ли этот мусор до высшего уровня, превращаясь в портреты людей, или же портреты людей не спускаются до более низкого уровня, сложенные из мусора? Здесь есть игра.
Если еще прибавить к тому, что такое мусор, то ли это мусор, то ли это краски, которыми пишут художественные произведения, и где проходит граница между мусором и не мусором, где граница между искусством и не искусством. И когда мы начинаем обсуждать все эти бесконечные границы, то приходит в голову главная догма постмодернизма – «зарывайте рвы». Вот эти вот рвы, пересекайте границы, зарывайте рвы, вот это и происходит на экране перед нами.
Thought number 272, see great work by Vic Mooney. Monet's pictures of Corbett.
Радио «Свобода». В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Борис Парамонов, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это больше. Притягивает, поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».